Молодежный вектор. Александр Яшин, «Три кита независимости».
Гиперопека – страшная вещь, замешанная на неверии, непринятии, непонимании. На заботе, разумеется, тоже. Попасть в гиперопекаемые отношения очень легко, а вот выбраться из них достаточно сложно. Но есть позитивные примеры, которые указывают на то, что жажда жизни, интерес к тому, что происходит вокруг, желание жить независимо и самостоятельно берут верх. Сегодня у диалога в гостях одновременно обычный и необычный человек. Он журналист, общественный деятель, сотрудник специальной библиотеки, человек, сменивший множество профессий, увлечений, интересов. С непростым детством, но с интересной и вдохновляющей историей.
Меня зовут Игорь Мельников. Я родился здесь, в городе Новосибирске, слишком рано. Тогда еще мне было 7 месяцев. Глаза не успели развиться, правый глаз не смогли спасти вообще, левый спасли. Видел он плохо и косо. В 3,5 года родители решили, что нужно сделать операцию для того, чтобы не косо видеть левым глазом, а прямо. Этого делать было нельзя, все мы понимаем, да, что люди слабовидящие вообще не стремятся делать какие-либо операции, так как всегда есть риск уничтожить даже ту капельку зрения, которая осталась. Вот так и произошло со мной. В результате операции произошла отслойка сетчатки, и теперь это уже никак не операбельное заболевание. Естественно, что депрессии никакой не было, потому что какая в 3,5 года может быть депрессия?
Слишком мало.
Было так,
возраст.
Да, стало очень. Так. Ну, как стало, так, собственно, и стал учиться жить.
А в детский сад ходил?
Вот, к сожалению, нет. Наверное, это даже очень жаль, потому что никакой детский сад меня не отдавали. Дело в том, что у меня всегда были мама и бабушка. Мама работала с понедельника по пятницу, а бабушка не работала вообще. Поэтому с понедельника по пятницу я находился у бабушки с дедушкой, суббота-воскресенье я находился с мамой. Такого, что вот ребенка не с кем оставить, и его нужно отправить в детский сад, такого не было.
И потом сразу случилась школа, не было каких-то, может быть, там, центров реабилитации, еще чего-то. То есть сразу отправили спецшколу. Как вообще рассказывали, как они узнали, что есть такая школа?
В общем, у нас есть новосибирская организация, которая называется Ассоциация Интеграция. Основной вид их деятельности – это работа с людьми с инвалидностью. Сейчас у них как-то больше упор идет на ребят с ментальными нарушениями, а тогда это еще была больше опора на незрячих. Я ездил туда по субботам на час заниматься. Но вот только с 4 до 5 лет. Это просто был как детский садик такой. Ну, час в неделю поиграли с какими-то ребятами. В 5 лет интеграцию закрыли на ремонт, и целый год я туда не ходил. А вот в 6 лет произошло самое интересное. Я еду в интеграцию. Думаю, что там снова будут развлечения. Меня заводят в кабинет, ко мне подходит девушка, говорит: «Здравствуйте, меня зовут Любовь Александровна». И куда-то в сторону, своей ассистентки, видимо: «А где у нас грифель?» На что я задаю вполне резонный вопрос: «А что такое грифель?» И тут мне приносят и показывают. И неожиданно для меня абсолютно говорят: «А мы сейчас будем писать учиться». Писать так писать. Когда в 6 лет я учился читать, принесла мне мама Гарри Поттера, открыл я его. А поскольку читал я тогда очень мало, я помню, когда первую технику чтения во 2 классе, а именно в этот класс я поступил сразу же в школу, мне измерили, я читал 4 слова в минуту. Прочитав, наверное, 1,5 первых странички, я ничего не понял из этой книжки, закрыл и до сих пор больше не открывал.
Ну, моральная травма. У ребенка столько лишней информации сразу в детстве. Ну, мама, наверное, хотела как лучше, как известно.
И как-то так оно и получилось. Потому что в школу я поступил сразу во 2 класс.
А как так получилось? Почему сразу во 2 класс?
Вышло так, что 1 класс в тот год были все слабовидящие, а 2 класс делился на 2. А были все брайлисты, а Б были все, кто могут писать по плоскопечатному. Так и решили, что в классе со слабовидящими одному незрячему места не будет, плюс к тому же этот незрячий на радость попался такой, что он еще и брайль знает, и этому обучать его не надо.
А вот они же все были старше тебя немножко, ребята. Как тебе это? То есть тебя это не тяготило, что они немножко постарше?
Именно с целью разрешения этой проблемы первая четверть была экспериментальной. Первую половину дня, то есть уроки, я проводил со 2 классом, сон час. С 1 классом самоподготовка, то есть 2 половина дня, вечерняя, после полдника, она проходила снова со 2 классом, и вечером снова я шел к 1. Такой эксперимент был проведен с целью того, чтобы понять, не рано ли меня во 2 класс, свыкнусь ли я с ними, нормально ли мне будет. Мне было нормально и прекрасно, со 2 четверти я уже официально был во втором классе.
Интересно было учиться?
В целом, конечно же, учиться было интересно. Другой вопрос, что как-то так вышло, что по жизни я коллекционер, и мне слишком много всего интересно. Я как-то по капле нахватал оттуда-отсюда, как бы вроде бы и разносторонний-то выходит человек, а вроде бы и мало чего доведено. То есть в школе я ходил и на шахматы, и на шашки, и 7 классов музыкальной школы получилось за плечами. Голбол, мини-футбол. Когда у нас там открыли тренажерку на несколько лет в школе, ходил в эту самую тренажерку.
В общем, все, театральный все кружок успевал.
И многое другое. Mm-hmm. Старался успевать все. Не всегда хватало времени на учебу. Поэтому, конечно же, были тройки. Но учиться, конечно же, было в любом случае интересно. Разные предметы по-разному, но тем не менее.
А как пришло понимание, что дальше надо идти на журналистику? Что тебя к этому побудило?
До 11 класса я был уверен, что хочу быть программистом. Летом 2009 года, это между 6 и 7 классом, мы решили, что нужно мне осваивать компьютер, и я пошел в специальную новосибирскую библиотеку для того, чтобы освоить компьютерную грамотность. Меня посадили за инструктора Кнопа, за ним я выучил клавиатуру, мне дали пермский учебник, и как раз на тот момент кончилось лето, поэтому все остальное я осваивал уже по пермскому учебнику и по советам различных людей, у которых я спрашивал вот эту самую тифлокомпьютерную помощь. С того момента я был уверен, что стану программистом, как-то меня даже не шибко интересовало, что понятие программист и системный администратор — это немножко разные вещи, ибо программист, он больше программы делает, да, на языках пишет, а системный администратор хорошо разбирается в функциях операционной системы. Но так или иначе, в 11 классе меня перенастроили. Человек, который учился старше меня в 12 классе на тот момент, сказал, ну, говорит, это быть программистом, это неинтересно, это скучно, нужно весь день сидеть за компьютером, думать. И грустно мне стало, что активности будет очень мало. И решил я подумать над тем, что мне больше нравится и лучше удается. Это была журналистика. Это было написание текстов различных. Плюс, к тому же, было несколько стимулов, которые меня на это сподвигли. На тот момент в Новосибирске существовало 2 довольно интересных и необычных средства массовой информации. Одно — это радиослово, радиоразговорного формата, в котором был минимум музыки и максимум разговоров на интересные темы, касающиеся города Новосибирска и Новосибирской области. И второе — это выпуск радиопрограммы «Микрофорум», который выходил в местном эфире ГТРК «Новосибирск» ежедневно. Утром, вечером, днем, ну, были, в зависимости от времени суток, разного рода и типа передачи.
Ну, а вот журналистика — это же работа разъездная, надо куда-то постоянно спешить, бежать. Тебя не остановило это, ты не видишь. Ты, я насколько понимаю, еще не умеешь ориентироваться с тростью. Для тебя это, ну, достаточно сложно, я думаю, в какой-то мере.
Ни разъездная работа, ни нахождение далеко от дома не пугали меня еще с 7 лет. Потому что до 7 лет я и так постоянно сидел дома, мне периодически хотелось с кем-то поиграть, куда-то пойти. Но пойти было некуда, потому что если куда-то идти, то самому-то нельзя, можно только с мамой или с бабушкой. Мама работала с понедельника по пятницу, и в воскресенье с субботы ей вообще никуда не хотелось выходить из дома. Бабушка со мной ходила, но куда мы пойдем? Ну, пойдем на качельках покачаемся. И когда вот многие рассказывают, да, что меня в интернат привели, и я так боялась там или боялся один, мне было сложно там с ребятами. Нет! Это вот не мой случай абсолютно. Когда 2 сентября 2004 года меня поставили возле парты, и бабушка сказала, ну все, я пошла, пока... Я, конечно, искал все пока, но в душе я так возликовал, что вот наконец-то я без бабушки, без мамы, я один в новой обстановке, и вот что-то сейчас будет интересное. И вот ожидание этого самого интересного, оно, наверное, со мной где-то всю жизнь. В 2010 году мне позвонил инструктор по ориентированию и мобильности Станислав Белов. Это незрячий человек, он живет в Новосибирске и обучает ориентированию тоже незрячих людей. К тому времени у меня уже был интернет, читал различные дискуссионные листы и видел, как активно там общаются незрячие, пишут о том, куда они сходили, как интересно провели время, где побывали, что видели. Чем больше я это читал, тем более мне становилось грустно от того, что вот они столько видели, много чего делали, а я ничего этого делать не могу. Что меня держит, так сказать, в заперти, да, дом, школа, и ничего иного больше я в этой жизни не вижу. Конечно, очень хотелось что-то увидеть новое, и когда позвонил Станислав Степанович, для меня это, наверное, стало в каком-то роде окном в мир. Другой вопрос, что тогда ориентироваться мне было позволено только с бабушкой. И мы приходили на занятия, бабушка сидела около часа где-нибудь на лавочке на улице, а мы со Станиславом Степановичем нарезали круги по заранее намеченной траектории.
То есть не было семье понятно, что тебе куда-то там поступать, что ты будешь куда-то вынужден ходить, ездить, что тебя все время сопровождать не смогут. Никто об этом даже не задумывался, как я понимаю.
Мама была уверена в том, что так действительно будет всю жизнь. Когда я пытался с ней об этом поговорить, она говорила, как я тебя одного слепого, а уж тем более вас двоих слепых отпущу. Ибо Станислав Степанович тоже незрячий.
Ее не смущало, что он как-то к тебе приехал, дошел, то есть ничего ее не волновало.
У моей мамы есть такая интересная черта, что она всегда как бы бережет себя и свою психику. То есть как дошел Стас, ее абсолютно не интересовало, не волновало, и она даже думать об этом не хотела. Потому что Стас — это Стас, и он никак к ней не относится, а я — это я, который всю жизнь, видимо, должен был, по ее мнению, быть окружен заботой. И когда мы с ней говорили о том, ну, я пытался иногда заводить эту тему, что а как же будет потом, как я там всему научусь, она говорила, цитата, это прям цитата, «Вот я умру, и ты всему научишься».
Прекрасно. Это подход очень многих зрячих родителей. Это такая беда, на самом деле. То есть люди считают действительно, что ну, как-то оно само будет, ну, как-то оно само сложится. А в результате мы получаем людей с поломанными судьбами, которые с трудом живут, а иногда и не живут, потому что человек просто не может жить, он не может выжить, грубо говоря. Ну и вот ты ходил, занимался ориентировкой. Я так понимаю, что тебе было очень интересно. А как удалось переломить вот эту вот порочную историю про то, что за тобой постоянно кто-то следил? Как удалось начать выходить в город самостоятельно, куда-то ездить? Как это получилось?
Я понимал, что потенциал у меня огромный, что мне ничего не мешает выйти из дома, куда-то пойти. Я разбираюсь в видах ориентиров, линейных, точечных и так далее. Люди подходят на остановке к автобусу и спрашивают, идет ли он до такой-то остановки. И я могу также заглянуть в автобус и спросить, какой у него номер. И многое-многое другое. Чем дольше я занимался этой ориентировкой, тем хуже мне было морально, потому что я хотел выйти в город, я видел, как ходят люди, как они ориентируются, понимал, что это возможно, но было нельзя. И наступило время поступления. Во-первых, мама, которая, как мы помним, ратует максимально за гиперопеку, говорила мне, зачем тебе журналистика? У нее, по-моему, вообще был шок, когда она узнала, что я теперь вот хочу на журналиста поступать. Когда она еще и узнала, что я еще и в общежитии собираюсь жить, это был шок вдвойне. Ты что, общежитие? Там же публичные туалеты. Там же душ, там же студенты пьют, курят, матерятся. Вообще, как же вообще ты
кошмар
там будешь?
Кошмар какой. Только да. В общежитиях. Больше нигде такого нет, а вот в общежитиях непременно обязательно.
Причем будет. В студенческом. Но вот как раз чего-то такого, какого-то драйва в этой жизни мне и хотелось. Уже хотелось наконец-то порвать эту завесу, наконец-то уже выйти и стать самостоятельным. Чтобы никто не решал мои вопросы. Какие, не знаю, там вещи мне носить, что мне делать. Поступить в институт тоже было непросто. Нужно было поступить в него так, чтобы не поссориться при этом с мамой. В этом мне помогла крестная. Пришлось объяснить ей всю ситуацию, что я очень хочу, но ничего нельзя. Она поговорила с мамой, и тогда, наконец-то, мы смогли договориться, что я буду жить в общежитии, что Станислав Степанович научит меня ходить до университета, а там всего лишь 4, даже не 5 минут ходьбы от общежития до университета, и что вот на выходных мама будет ко мне приезжать, доставлять какие-то вещи, еду и так далее, и вот так вот мы будем жить. Так мы и жили первый семестр. В конце первого семестра как-то немножко, что ли, она размякла и разрешила мне несколько раз доехать домой со Стасом. Вообще, первый раз это была такая, конечно, эйфория. Я звоню, Стас, приезжай скорее. Нам разрешили приехать домой вместе. Ура, ура. Это была просто такая несоизмеримая ни с чем радость. Стас приезжал, мы ехали домой. А однажды Стас не приехал. Не знаю, специально он так сделал или нет, но сказал, что он опаздывает, задерживается и не может меня встретить. Поняв, что Стаса нет, я абсолютно свободно справился с маршрутом, доехал до дома, прихожу, мама спрашивает, ты со Стасом приехал? Я говорю, со Стасом. У меня не оставалось других вариантов, кроме как сказать именно так. На следующий раз я тоже приехал без Стаса, хотя сказал, что с ним, а потом как-то и без него можно стало ездить. Как-то вот оно само собой так разрешилось. Просто я потом не стал никого ни о чем спрашивать.
Многие боятся, что когда закончишь обучение на журналиста, то тебе будет просто, ну, некуда идти. Потому что незрячих не берут на радио, незрячих не берут на телевидении, незрячих не берут, ну, никуда. А у тебя был опыт трудоустройства, ну, вот в обычное какое-то учреждение, где нет специальных каких-то подходов? Был ли такой у тебя опыт именно работы журналистом?
Да, с трудоустройством как-то мне в этой жизни очень сильно повезло. После первого курса появилась первая работа, после второго добавилась к ней вторая, а после третьего курса добавилась и третья работа. Вот эта третья работа как раз и была той самой работой не в специальном месте. Дело в том, что на третьем курсе меня приметила преподаватель предмета «Основы теле- и радиожурналистики». На тот момент она работала начальником службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск». Однажды летом она позвонила мне и сказала: «Игорь Дмитриевич, не задавайте только сейчас никаких вопросов, просто скажите, готовы ли вы приехать на студию и записать интервью с литературным критиком». «Не задавайте, так не задавайте, я за любой кипиш, кроме голодовки, пожалуйста». Я подготовил вопросы, приехал на ГТРК и записал. Мне сказали: «Мы берем вас на работу, вы будете вести программу «Эспрессо», которая будет выходить 2 раза в неделю на «России-24». Был разработан специальный стиль, у меня был определенный костюм, очки специальные, волосы были милированы, и каждый раз перед тем, как идти на съемки, была довольно долгая процедура гримирования. Работа была довольно интересная, то есть нужно было готовить вопросы качественные, хорошие к интервью, приехать на студию и там его записать. Предварительно нередко нужно было тему найти. Ну и этот проект продлился ровно год. Я написал по нему диплом, и потом проект закончился.
То есть получалась абсолютно инклюзивная, доступная работа в коллективе с людьми, и тебя никто специально к этому как-то усиленно не готовил, и их не готовил, тех, кто был рядом с тобой, и в целом вы нормально сотрудничали. Как ты, вот как человек, который работает сейчас в специальной библиотеке, да, с незрячими коллегами, в том числе в коллективе, который все-таки, ну, скажем так, готов, да, то есть понимает, с кем он работает. Вот насколько ты оцениваешь, где тебе интереснее, где тебе легче работалось? В таком вот готовом коллективе? Или все-таки было интереснее работать именно в коллективе, где про тебя особенно никто не знал, просто знали, что есть такой Игорь, он не видит, но тем не менее он выполняет на равных свою работу?
Конечно, выполнять работу в коллективе с подготовленными людьми гораздо проще. Но тут скорее не в людях дело, а потому что это работа специфическая. Ну, скажем, работа незрячего в специальной библиотеке, что может быть проще. То есть ты в этом крутишься, ты с этим работаешь. А вот работа в неспециальном учреждении, она уже требует от человека гораздо большей социализации, гораздо большего уровня развития, потому что, чтобы чувствовать себя полноценно, незрячий человек должен уметь 3 вещи. Обслуживать себя в быту, уметь ориентироваться в большом, открытом, незнакомом пространстве, ну, на улице, например, или в каких-то незнакомых учреждениях, и уметь пользоваться современными информационными технологиями, такими как компьютер или смартфон. Я считаю, что это основополагающие аспекты этой жизни, да, и если человек владеет этими 3 понятиями, то он полностью готов к принятию обществом, и в этом обществе он будет чувствовать себя гораздо проще.
А вот про социализацию. Насколько ты чувствуешь какую-то роль, ну, допустим, интерната, института в твоей социализации? Как тебе? Вот ты сейчас, если бы тебе сказали, вот выбери школу, выбери себе институт, ты бы вот повторил этот путь? Или ты бы пошел все-таки в обычную школу?
Безусловно, специнтернаты важны и нужны. Их главная задача – подготовить человека к выпуску, так сказать, в общество, к поступлению в этот самый институт, где условия будут куда жестче, и это правильно. Общество устало от одного стереотипа и начало переходить к другому. С таким же успехом через несколько лет, не через 5, возможно, даже, а лет через 10-15, мы увидим минусы инклюзивного образования и снова начнем возвращаться к понятию специальных школ. Потому что, безусловно, специальная школа, она играет огромную роль в воспитании человека с инвалидностью, так как в ней работает вот тот самый подготовленный коллектив, о котором мы ранее говорили. На самом простом примере, на уроках математики, да, внимание посвящено людям с нарушением зрения. Тебе покажут тактильный параллелепипед, тебе дадут потрогать, как выглядит призма, как выглядит конус, тебя научат его рисовать, научат делать параллельный перенос, на черчении там тригонометрии, как это все правильно чертится, рисуется и так далее. В обычной школе никто специально с тобой заниматься этим не будет, потому что у учителя сидит 30 человек, и 30-й вот этот отдельный незрячий. Да, тьютор это хорошо, но тьютор это как тифлокомментатор, так сказать, сказать, в советском кино. То есть, когда с тобой пришел сопровождающий, сел рядом на стульчик и что-то там тебе шепчет. Вот все смотрят фильм, а он тебе тут что-то говорит. Так вот, примерно и здесь. Я слабо себе представляю, как этот тьютор будет в части вот этого общего шума и гамма что-то человеку объяснять на уроке. Объяснять после уроков индивидуально, да, наверное, можно. Но так человек мог бы пойти на тот же голбол, торбол, шашки, шахматы, театр. А он будет сидеть и наверстывать то, что он не наверстал на уроках. И вот здесь, наверное, главная задача интерната – больше социализировать человека. Старые сотрудники школы рассказывали, что в советское время наши незрячие чуть ли даже не метрополитен строить помогали. То есть люди выезжали на работу, в социум, в общество. Любое видение формирует стереотипы, и если человек увидел несоциализированного взрослого незрячего, за которым нужно очень много ухаживать, он потом думает, что все такие.
Сейчас про многих людей с инвалидностью говорят, что они спекулируют на своей инвалидности. Дело в том, что создаются различные организации, которые позволяют людям прийти, погулять в темной комнате или там в нескольких темных комнатах, проверить себя, вот насколько они могут это сделать. И в таких организациях работают незрячие люди. Вот одна мне женщина сказала прям вот, я слепотой торговать не могу. Вот ты можешь торговать слепотой? Для чего вообще вот эти вот организации нужны по твоему опыту, как по опыту человека, который в такой организации работал? И действительно ли они полезны обществу?
Был у меня замечательный и ставший, наверное, моим любимым предметом предмет манипулятивные технологии в СМИ. С момента, когда я изучил этот курс, я... В этой жизни вижу везде манипулятивные технологии. Ну, отчасти в том числе и в тех самых проектах под названием «Темнота». Сам работал в таком проекте на протяжении 8 лет, и эта работа мне очень нравилась. Сначала человек идет в темноту и абсолютно не знает о том, что у него незрячий гид. Кто-то шел туда просто как в какое-то темное пространство, в котором он не знал, что будет делать, но очень интересно. Кто-то шел как на квест, кто-то шел как на выставку предметов в темноте, ибо именно так это мероприятие подавалось на некоторых ресурсах. Кто-то был уверен, что гид находится в очках ночного зрения или в тепловизоре. Когда же пребывание в темноте заканчивалось, когда эта группа получала определенную порцию адреналина, не побоюсь этого сказать, потому что бегали мы там с ними, будь здоров, а каждый вел по-разному, у нас было несколько ведущих, но вот я специально с людьми бегал, ну понятно, что тут есть тоже свои лайфхаки, свои манипулятивные технологии, грубо говоря, когда ты бежишь в темноте, ты можешь вытянуть руку вперед, и этого никто не увидит, но для человека вот эти пробежки в темноте, вот эти какие-то довольно быстрые, резкие касания чего-либо, какие-то другие эффекты, когда твою руку берут и очень четко попадают на какой-то искомый предмет, они создают иллюзию того, что ведущий ну точно видит, ибо как же может быть иначе? А вот о том, как может быть иначе, все узнавали после пребывания в темноте. Незрячий гид рассказывал много полезной информации. О том, кто такой Брайль, что он полезное сделал. Почему озвучиваются смартфоны и компьютеры, как они разговаривают и как этим пользоваться. Как правильно помочь, если ты увидел на улице незрячего человека. Помимо того, у посетителей была возможность задавать вопросы в свободном режиме. И периодически эти 10 минут превращались в максимально информативный диалог. Такие проекты помогают сгладить границы общения между людьми без явно выраженных ограниченных возможностей здоровья, а с людьми с ОВЗ.
Но твоя социальная деятельность на этом не завершилась. Сейчас ты работаешь в Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Чем ты занимаешься? Для чего тебе эта работа?
Здесь я полностью на своем месте, хотя попал я в эту библиотеку весьма интересным способом. Я всегда мечтал там работать. Между вторым и третьим курсом как раз представился шанс устроиться в библиотеку. Я пришел туда на практику. Тогда у нас был интернет-портал «Незримый Новосибирск», и на него можно было писать новости, как раз на мою любимую тему, да, о событиях, происходящих в городе и области. Потом практика закончилась, и... что называется, умей презентовать себя, я сказал, можно, я у вас останусь. Мне сказали, можно, но нужно сначала, чтобы ты выполнил несколько тестовых заданий, чтобы мы посмотрели, насколько ты можешь действительно нам пригодиться. Я эти задания выполнил, и с 15 октября 2017 года меня официально устроили в библиотеку. Сейчас я работаю в отделе информационных и методических ресурсов. Наш отдел занимается довольно большой деятельностью, которая включает в себя редактирование сайта, наполнение его как с информационной точки зрения, так и структурирование с точки зрения написания кода, проводим мероприятия для читателей, консультируем их относительно использования технических средств реабилитации, и смартфонов, и компьютеров, ну и, в общем, стараемся довольно большую пользу приносить обществу. Для меня работа в библиотеке – это возможность быть полезным людям, консультировать их, оказывать им какие-то услуги, обучать их чему-то новому. Я вижу эмоции посетителей и вижу прогресс, то есть… Несколько месяцев назад к тебе пришел человек, и он еще ничего не знает, и нажимает неуклюжими пальцами по нескольку клавиш на клавиатуре, и вот уже через несколько месяцев сейчас этот человек гораздо более прогрессивен. Он может общаться, читать новости погоду, слушать музыку, и, в общем-то, получив довольно большие такие интересные навыки, он стал гораздо более социализированным.
У нас довольно много читателей, которые либо недавно потеряли зрение, либо постепенно его теряют. Насколько я знаю, в библиотеку тоже приходит много таких людей. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал таким людям прежде всего?
Необходимо заручиться поддержкой тех, кого возможно на данный момент. Если это друзья и семья, то друзей и семьи. Если это тифлопедагоги или какие-то специально обученные люди, например, дефектологи, может быть, какие-то преподаватели, тем лучше. Изучить специальную реабилитационную сферу вашего города, например, общество слепых и библиотеки, и попытаться обратиться туда. Даже если это очень маленький ВОЗ, в котором мало людей и также мало активности, как следствие, а все равно это уже выход в социум. Специалисты профильных организаций направят, помогут, подскажут. Второе, это, конечно же, начать учиться жить по-другому. Не витать в своих мечтах, что вот, скоро-то мне восстановят зрение, и наконец-то скоро-то я начну видеть, а особенно, когда неизвестно, начнешь или нет. Потому что эти мечты только и будут что угнетать, и никакого прогресса от них не будет. А упорные занятия ориентировкой, изучением современных информационных технологий или даже шрифта Брайля смогут повысить уровень социализации, активности и помочь в дальнейшей жизни.
Ты столкнулся с гиперопекой? Это очень сложное явление, когда человеку, ну, буквально не дают шагу ступить и заставляют его идти порой на те жертвы, которых он, собственно говоря, не хотел. Что бы ты посоветовал родителям незрячих детей? Что им точно не надо делать, а что точно делать надо?
Не нужно ограничивать своего ребенка. Нужно максимально способствовать его развитию, потому что только на собственных ошибках можно чему-либо научиться. Пытайтесь понять не только себя, не только ваше эмоциональное состояние, а как же вы будете беспокоиться за вашего ребенка, а как же он пойдет, а как же он будет взаимодействовать с людьми. Пытайтесь понять и его. Может быть, ему этого так хочется. Больше читайте специальные литературы, больше общайтесь с активными незрячими людьми, с которых можно брать позитивный пример. Больше обращайтесь в профильные структуры, такие, например, как ВОЗ или библиотеки. Подумайте, что будет, когда вас не станет. В любом случае, все мы смертны, и это ни для кого не секрет. Постарайтесь сделать так, чтобы вашему ребенку было максимально легко в этот момент, чтобы вместе со стрессом, который он переживет в связи с потерей родителя, он не ощутил еще и стресс по причине своей беспомощности, чтобы он понял, что да, произошло неизбежное, но жизнь не кончается.